Глава 39. Дом оружейника. Дом Пьера Пикуа находился на углу улицы Мартруа, там, где выходила она на рыночную площадь. Дом этот, состоявший из двух этажей и светелки, стоял на толстых деревянных столбах. На его фасаде дерево, кирпич и черепица смешивались в чрезвычайно затейливые, но совершенно правильные арабески. Сверх того, на подоконниках были нарисованы среди зелени какие-то пристранные животные. Все это, конечно, было грубо, однако же не неприятно для глаз. Что же касается кровли, то она была очень высока и так широка, что помимо своего прямого назначения служила еще весьма достаточным прикрытием для наружной галереи, которая тянулась вдоль второго этажа на манер галерей швейцарских хижин. Над стеклянной дверью лавки висела большая вывеска, на которой был намалеван какой-то господин, вооруженный с головы до ног. Вооруженный господин, по мнению многих, был бог войны Марс. Впрочем, для вязчего удостоверения в этом внизу вывески находились слова «О Дьё Марс». Под этими словами красовалось имя оружейника. У той же самой двери, на наружной площадке лесенки, стояло полное вооружение, то есть каска, кираса, нарукавники и набедренники. Это также была вывеска для дворян, не умевших читать. Кроме того, сквозь оконные стекла можно было различить, несмотря на недостаток света в лавке, оружие всякого рода, среди которого первое место принадлежало шпагам, как по числу, так и по богатству отделки. Наконец, последнее и наиболее верное средство привлечения покупателей составляли два ученика, сидевшие у входа в лавку и зазывавшие прохожих самым учтивым, самым ласковым образом. Сам оружейник входил в лавку только тогда, когда требовал его туда какой-нибудь особенно важный покупатель. Иначе он был или в мастерской, или в комнате, смежной с лавкой. Эта смежная комната, гораздо более светлая, чем лавка, служила оружейнику и гостиной, и столовой. Стены ее были обиты дубовыми панелями, а мебель ее состояла из стола с витыми ножками, стульев и высокого, изящно отделанного сундука с выпуклой крышкой, на которой красовалась пробная работа Пьера Пикуа, лучшее произведение его молодости, начатое и законченное перед получением им звания мастера. Произведение это, которым оружейник гордился справедливо, было премиленькое миниатюрное вооружение с золотой насечкой, отличавшееся редким совершенством отделки. Напротив сундука, несколько выше его, стояло в нише изображение Пресвятой Девы из гипса. Возле описанной нами комнаты была еще другая, поменьше, в которой находилась лестница на второй этаж. Лестница эта была прямая, деревянная. Оружейник, чрезвычайно обрадованный приездом родственника своего Жана Пикуа и Габриэля, разместил их на втором этаже. Сам он со своими детьми и молоденькой сестрой Бабеттой остался на первом. Тут же поселился и раненый конюшей Арно Дютиль. Мастера и ученики спали в светелке. Комнаты, предоставленные Габриэлю, были лучшие в доме, но и все другие, вообще чистые, показывали своим убранством, что хозяин — человек зажиточный. Был вечер. Габриэль, Жан Пикуа и достойный оружейник сидели за столом. Они ужинали. Несколько поодаль от них тоже ужинали дети Пьера Пикуа. Всем им прислуживала Бабетта.
«Осмелюсь заметить, — сказал оружейник, обращаясь к Габриэлю, — вы вовсе не изволите кушать, господин Виконт. Вы сидите все задумавшись, да и Жан что-то очень невесел. Оно, конечно, угощение у меня не первой руки, но зато могу вас уверить от доброго сердца. Попробуйте, по крайней мере, вот хоть нашего винограда. Здесь это редкость. Мне сказывал мой дед, а ему говорил его дед, будто в старые времена, в те времена, когда наша сторона была во французском подданстве, виноград очень хорошо родился в Кале. Теперь дело другое. Теперь виноград разлюбил нас. Он, должно быть, думает, что здесь Англия. Так, дескать, какая же стать и созревать мне здесь?» Габриэль не мог не улыбнуться при этой шутке оружейника. Вскоре ужинавшие встали из-за стола, и Пьер Пикуа прочел вслух молитву. По окончании ее дети ушли спать. Как только они вышли из комнаты, оружейник сказал своей сестре:
«Ты, Бабетта, тоже можешь идти теперь спать. Только позаботься прежде, чтобы наши мастера и ученики не очень шумели у себя в светелке. Да наведайся, не нужно ли чего-нибудь конюшему господина виконта. За больным ведь надо приглядеть. Ты зайди к нему с Гертрудой.
Хорошенькая Бабетта покраснела, потупила глазки и вышла из комнаты.
«Теперь, любезнейший братец, — сказал оружейник Жану Пикуа, — лишних здесь нет, и мы можем говорить откровенно. Ты ведь, кажется, намеревался сообщить мне что-то по секрету».
Габриэль изумленно посмотрел на Жана Пикуа, но Жан спокойно отвечал оружейнику.
«Да, братец, и дело, о котором желаю я поговорить с тобой, весьма важно».
«В таком случае я оставляю вас одних», — сказал Габриэль.
«Нет, господин виконт», — отвечал ткач, — «сделайте милость, не уходите. Ваше присутствие не только полезно, но даже необходимо для нас, потому что замыслы, которые намерен я сообщить брату, не приведут ни к чему без вашего содействия».
«Извольте же говорить, я слушаю вас», — сказал Габриэль, снова задумываясь.
«Благодарю вас, господин виконт», — продолжал ткач, — «и спешу прибавить, что, выслушав нас, вы взглянете на нас иначе, чем теперь. Взгляните с надеждой и, быть может, даже с радостью в душе».
Габриэль улыбнулся печально. Ему пришла мысль, что для него не может существовать никакой радости в жизни, пока не удастся ему освободить отца из заточения, пока не разрушит он преграды, которая неожиданно стала между ним и Дианой. Он, однако, сделал знак, чтобы ткач начал. Жан взглянул на оружейника и сказал ему значительно.
«Братец, ты должен говорить первый. Пусть господин виконт увидит, какой у тебя образ мыслей. Ты скажи нам, Пьер, что внушал тебе в отношении Франции отец и что ему внушал его отец. Скажи нам, англичанин ли ты сердцем или француз, и чью принял бы ты сторону, Англии или отчизны предков своих Франции, если бы вдруг, по какому-либо важному обстоятельству, пришлось тебе выбирать между ними?»
«Жан», — отвечал оружейник торжественным тоном. «Предок мой, при котором Калей сделался английским городом, говорил о Франции своему сыну не иначе, как со слезами на глазах. Об Англии он старался не говорить вовсе, потому что уже само слово это было ненавистно ему. Та же самая любовь к Франции и та же ненависть к Англии перешла к сыну этого предка моего. Потом они неизменно хранились в нашем роду и дошли до меня во всей своей силе. Нынешний Пьер Пикуа чувствует точно так же, как чувствовал тот Пьер Пикуа, который жил 200 лет тому назад. Теперь ты видишь, Жан, кто я сердцем. Нужно ли прибавлять, чью сторону я приму, если, как ты говоришь, пришлось бы мне выбирать?»
«Вы слышите, господин виконт?»
— вскричал ткач, обращаясь к Габриэлю.
«О да», — отвечал Габриэль рассеянно, — «и не могу не одобрить. Чувства благородные».
«Еще два слова, братец», — продолжал ткач. «А другие наши здешние соотечественники? Они, конечно, думают иначе. Они, наверное, забыли Францию и преданы теперь Англии, ведь 200 лет подданства — не шутка».
«Ты ошибаешься, Жан», — отвечал оружейник. «Здесь немало французских семейств, преданных Франции и жалеющих о ней. Все мои предки выбирали себе невест именно в этих семействах. И я могу уверить тебя, что ни один здешний горожанин, служащий в городской страже, в которой служу и я, скорее переломит свою алебарду, чем замахнется на французского солдата».
«Лучшего и желать нельзя», — проговорил про себя ткач, потирая себе руки. «А ты, братец, кем служишь в этой страже?» — прибавил он громко. «Ведь уж, конечно, не простым рядовым. Ведь тебе, как заметно, здесь большой почет от всех, так без сомнения тебе и должность дали большую».
«Давали, да я отказался», — отвечал оружейник. «Не хотелось брать на себя ответственность. Я считаюсь простым стражником».
«Ну, это и хорошо, и плохо. А служба твоя тяжела, Пьер? Часто ходишь в караул?»
«В караул не слишком часто, раз в месяц, 5-го числа».
«Аккуратно 5-го числа. Стало быть, англичане-то народ не очень осторожный. Иначе как же можно распределять так заранее?»
«О, — продолжал оружейник, покачав головой, — теперь уже нет никакой опасности. Ведь уже целых 200 лет владеют они городом. Они, однако, остерегаются и теперь.
Городская стража обыкновенно назначается в караул на неприступные пункты. Мне, например, выбрана постом платформа восьмиугольной башни. А тут, пожалуй, и караульного не нужно. Высь пристрашная, а внизу море. Туда, брат, разве чайки могут забраться?
Вот что. Но главное дело в том, что ты регулярно 5 числа ходишь в караул и всегда на платформу восьмиугольной башни.
Да, я бываю там постоянно с 4 до 6 часов утра. Я сам выбрал эту пору для того, чтобы почаще видеть восход солнца. Мне, признаюсь, он очень нравится. Сначала, знаешь, красивые розовые облачка, потом вдруг сияние превеликое, отсвет пойдет по морю. Ну, просто такая картина, что и описать нельзя.
«Картина должна быть действительно превосходная», — сказал Жан Пикуа. «На нее, мне кажется, можно даже засмотреться». «Засмотреться до того», — прибавил он вполголоса, «что и не заметишь, как нежданно-негаданно какой-нибудь смельчак подплывет с этой стороны к городу, да и начнет взбираться на платформу твоей восьмиугольной башни, не побоявшись, что тут неприступный пункт. Ты как думаешь, ты не заметил бы?»
Пьер Пикуа взглянул на ткача удивленно и, по-видимому, задумался.
«Нет», — сказал он потом, — «заметил бы, только я не помешал бы смельчаку взобраться на платформу. Я, напротив, еще помог бы ему, потому что такой смельчак был бы, наверное, француз. Кому-то другому незачем решаться на подобную попытку».
«Хорошо сказано, Пьер!» — вскричал Жан Пикуа. «Вы видите, господин Виконт, Пьер не менее меня предан Франции».
«Вижу, да, без сомнения», — отвечал Габриэль, весьма мало занимавшийся их разговором, в котором не видел он особой важности.
«Но я не понимаю, к чему может привести его преданность».
«К чему, господин Виконт?» — продолжал ткач.
«Я скажу вам это. Теперь моя очередь говорить. Коллега, господин Дексме, может доставить нам не совсем дурной реванш за Сен-Кантен. Англичане стерегут его плохо, а мы, как видите, не без друзей здесь. Теперь, если вы употребите ваше влияние где следует, то мой рассудок и еще более моя интуиция говорят мне, что один удар смелой руки сделает нас хозяевами города. Понимаете меня, сударь?»
«Да, да, разумеется», — отвечал Габриэль, который на самом деле не слушал предложений Жана Пикуа и вышел из раздумья только при этом прямом обращении к нему.
«Да, ваш благородный брат намерен возвратиться в нашу прекрасную Францию, не так ли? Он хочет поселиться в каком-нибудь французском городе, например, в Амьене. Хорошо, я поговорю с милордом Уэнтвортом и также с Гизом. Дело может устроиться, и посредничество, которого вы просите, будет не лишним. Продолжайте, друг мой, я весь ваш и слушаю».
И Габриэль снова впал в рассеянность, потому что, сказать правду, в эту минуту он слушал голос не Жана Пикуа, но голос короля Генриха II, повелевавшего после защиты Сен-Кантена немедленно освободить графа де Монтгомери. Кроме того, Габриэль слушал голос своего отца, мрачного и ревнивого, говоривший, что Диана была дочерью его королевского соперника. Наконец, это был голос самой Дианы, которая после многих испытаний могла сказать ему, и он мог слышать эти высокие и божественные слова: «Я тебя люблю». Понятно, что погруженный в этот сладостный сон, Габриэль только вполовину слушал отважные планы Жана Пикуа. Но суровый горожанин был оскорблен невниманием Габриэля к его плану, патриотичному и смелому, и сказал голосом несколько взволнованным:
«Если бы, сударь, вы изволили выслушать мои слова не так рассеянно, вы увидели бы, что мысли Пьера и мои не так пусты, как вы предполагаете».
Габриэль не отвечал.
«Он не слушает тебя, Жан», — сказал Пьер Пикуа, показывая двоюродному брату на своего гостя, снова погруженного в размышления. «Может быть, у него есть свои предположения, свое желание».
«Его желание не так бескорыстно, как наше», — сказал Жан с некоторой досадой. «Если бы я не знал, что этот дворянин не без мужества подвергал себя опасности и даже жертвовал своей жизнью, стараясь спасти мою, я сказал бы даже, что у него одна страсть — эгоизм. Но что нам за дело до этого?
Он обязан был слушать меня, когда я говорил о благе и славе Отечества. При всем нашем усердии, Пьер, мы без господина Габриэля будем бесполезным орудием. У нас есть только чувства. Нам недостает мысли и силы.
Все равно доброе чувство, брат. Я тебя слышал и понял, — сказал оружейник.
Братья расстались, крепко пожав один другому руку.
«Пока нам надо отказаться от своей мечты, или, по крайней мере, отложить ее на некоторое время», — сказал Жан Пикуа. «Что могут сделать руки без головы? Что может народ без знати?»
И горожанин прибавил со странной улыбкой.
«До тех пор, пока народ будет в одно и то же время и руками, и головой».